Когда на окончательную просьбу удалить ненавистного Флора иудеи получили отказ, то в Иерусалиме произошел мятеж, и восставшие захватили в свою власть город и укрепленную башню Антонию, избив находившийся в нем римский гарнизон. Спасся только один сотник, который купил себе пощаду принятием обрезания. Державший римскую сторону первосвященник Анания спрятался было в водосточной трубе, но был найден, вытащен оттуда и убит. Мятеж распространился по всей Палестине и Сирии и сопровождался повсюду не только избиением римских гарнизонов, но и кровопролитными побоищами между греками и иудеями, смертельная вражда между которыми в это время достигла наибольшего ожесточения. Для подавления мятежа к Иерусалиму двинулся правитель Сирии Цестий Галл, но он при Вифароне потерпел поражение, которое еще более подняло дух мятежников и распалило их фанатизм. Тогда оказалось, что наличных римских сил недостаточно было для подавления восстания, и римское правительство отправило на место восстания Веспасиана, одного из лучших своих военачальников, которому дано было в распоряжении вполне достаточное войско для того, чтобы отомстить иудеям за понесенный римлянами позор. Веспасиан первый свой удар направил на Галилею, которая защищалась стотысячным войском из молодых людей под начальством известного иудейского историка Иосифа Флавия. Понятно, что последнему трудно было со своим наскоро набранным и необученным войском выстоять против испытанной храбрости римлян, и города падали один за другим, подвергаясь страшному истреблению со стороны раздраженных римлян. Первым городом пала Гадара, и в нем, равно как и в окрестных деревнях, все мужчины, женщины и дети поголовно были преданы избиению. В течение 46 дней Иосиф Флавий защищал Иотапату. На 47-й день она была сдана изменой. 40 тысяч иудеев пали во время осады, 1200 были взяты в плен, и город предан пламени. В Аскалоне было избито 10 тысяч евреев, в Иафии было убито их 27 тысяч, а женщины и дети были проданы в рабство. На горе Горизиме многие самаряне погибли от жажды, и 11 600 человек пали от меча. В Иоппии было избито 8 400 человек, а самый город сожжен. Но значительное число беглецов спряталось в развалинах и жило грабежом и разбойничеством. С приближением римских воинов эти иудеи бежали на корабли, но на следующее утро над ними разразилась буря, и после ужасной сцены отчаяния 4200 человек из них утонули, и их тела выбросило на берег. Тарихея была сильно укрепленный город на берегу озера Тивериадского. Римляне обещали жителям пощаду, но, несмотря на это, когда город был взят, 2200 старых и малых были избиты, 6000 наиболее сильных отосланы были Нерону для работ по прорытию Коринфского перешейка, и 30 400 граждан этого и соседних городов, включая и тех, которых Веспасиан отдал Агриппе II, были проданы в рабство. После этого страшного истребления почти весь округ подчинился победителю. Гамала, однако же, еще противилась. Она считалась своими гражданами неприступной, так как построена была на вершине горы, доступной только по одной дороге, пересеченной глубоким рвом. Агриппа тщетно осаждал ее в течение 7 месяцев. Тогда к ней приступил и сам Веспасиан. Теснимые голодом, от которого многие умерли, некоторые из граждан побросались вниз с крутизны или спасались через водосточные трубы. Наконец римляне взяли и этот город. Опять произошло страшное избиение. Спаслись только 2 женщины. 4000 человек были избиты при защите, и 5000 бросились сами вниз с крутизны. Все остальные, даже женщины и дети, были изрублены в куски или сброшены вниз со скал. Гора Фавор, которую укрепил Иосиф Флавий, еще держалась. Римляне притворным бегством вызвали некоторых из ее защитников за город, остальные были принуждены к сдаче вследствие недостатка воды. Так начался тот страшный суд над народом иудейским, о котором предсказывал некогда Христос, говоря, что «тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 21. Смерть Нерона и провозглашение Веспасиана императором на некоторое время приостановили эту истребительную войну. Но она началась опять, и еще с большим ожесточением, когда Веспасиан поручил закончить начатое им дело усмирения иудеев своему сыну Титу. Тит прямо двинулся к Иерусалиму и начал правильную осаду его. Это было в апреле 70-74 года. Тит располагал 80-тысячным войском, которое и окопалось вокруг города. В Иерусалиме всего было только 2400 обученных воинов, но город был переполнен десятками тысяч пасхальных поклонников и беглецов, которые теперь за стенами его искали себе убежище и принимали участие в защите стен своего города. Римляне делали мирные предложения, но иудейские зелоты не хотели ничего слышать и отвергали их. С обеих сторон были оказываемые чудеса храбрости, и если осаждающие превосходили своих противников военным искусством, то зато осажденные возмещали недостаток у себя военной опытности почти безумной яростью в схватках. Но катастрофа была неизбежна. Все в этой осаде указывало на страшный суд Божий над иудейским народом. Это не было обыкновенное историческое событие, и это сознавалось самими иудеями. В городе носились рассказы о страшных предзнаменованиях предстоящей гибели. Еще лет пять до осады, в праздник Пасхи, в Святом Святых, сиял в самую полночь какой-то таинственный свет, виденный в течение трех часов. Огромные медные врата храма, для открывания которых требовалось 20 человек, вдруг отворились сами собой и не могли быть закрыты. В праздник Пятидесятницы священники слышали какой-то таинственный голос в храме, говоривший «Уйдем отсюда». Наконец, на облаках видны были огненные воины, которые вели ожесточенную войну, покрывшую облака кровью. За 4 года до войны, когда город еще наслаждался миром, в Иерусалиме появился какой-то странный человек по имени Иисус, сын Анании, и в праздник кущей начал зловеще кричать в храме «Голос от востока, голос от запада, голос от четырех ветров небесных, голос против Иерусалима и храма, против мужей и жен, голос против всего народа». Народ пытался заставить его замолчать и подвергал всевозможным побоям, но он все продолжал повторять одно и то же, прибавляя еще «горе, горе жителям Иерусалима». Он не переставал делать эти зловещие возгласы до самой войны и уже во время осады воскликнул «горе и мне» и был убит камнем, брошенным из римского метательного снаряда. Осаждающие, между тем, все крепче облагали город. Иерусалим начал терпеть нужду в припасах, и многие стали бежать из него. Но Тит начал предавать всех таких беглецов распятию. Сам город сделался местом самых безумных побоищ между соперничающими партиями и ужасных насилий и грабежей. Зелоты под предводительством Елеазара предались открытому разбойничеству, а римляне все подвигались к стенам, и их метательные снаряды производили страшное опустошение на улицах. Ко всем этим ужасам присоединился страшный голод. Все запасы, сделанные частными жителями, были разграблены зелотами, и все испытывали ужасные муки голода. Женщины и дети с плачем бегали по улицам, выпрашивая кусок хлеба. Молодые люди ходили как тени и замертво падали от изнеможения. Носились даже страшные слухи, как матери убивали и пожирали своих собственных детей. Ежедневные жертвы в храме прекратились за недостатком жертвенных животных и отсутствием священников, большинство которых или были избиты в самом городе у самых жертвенников, или бежали из города и были распяты римлянами. Наконец римляне проломили городскую стену, ворвались в город и взяли приступом башню Антонию. Оставалось взять еще храм, так как около него и в нем собрались все дошедшие до яростного исступления иудеи. Но и этот последний оплот иудейства не мог выстоять против напора римлян, и среди воплей, самоубийств и ужаснейшего побоища храм был взят и превращен в пепел. Великий жертвенник был завален убитыми. Дворы храма утопали в крови. 6000 испуганных женщин и детей с воплем ужаса погибли среди пламенеющих развалин храмовых притворов. Римляне поставили знаки своих легионов на том месте, где было святое святых. Овладев верхним городом, они перестали убивать только тогда, когда окончательно истомились от побоища. По свидетельству Иосифа Флавия, у Тита было искреннее желание сохранить храм, но его повеление не было исполнено его воинами, увлеченными яростным пылом битвы. С другой стороны, по свидетельству римского историка Сульпиция Севера, Тит имел преднамеренную цель искоренить христианство и иудейство одним ударом, думая, что если будет исторгнут иудейский корень, то христианская ветвь погибнет сама собой. Самые рослые и красивые юноши были оставлены для триумфа победителей. Из народа все свыше 17-летнего возраста осуждены были на каторжные работы в египетских рудниках. Другие были отосланы в качестве подарка различным городам для убиения их дикими зверями или гладиаторами, или для взаимного истребления в провинциальных амфитеатрах. Молодые люди обоего пола продавались в рабство. Даже в течение тех дней, когда делалось это распределение, 11 000 человек погибли от недостатка пищи. Одни, потому что их стража не хотела им дать ее, а другие, потому что не хотели принимать ее. Иосиф Флавий определяет число пленных, взятых во время войны, в 97 000, а число тех, которые погибли во время осады, в 1 100 000. Все число погибших во время войны определяется страшной цифрой в 1 337 490, а число пленных — в 101 700. Но даже эти расчеты не включают всех потерь во время многих стычек и битв и не принимают во внимание множество тех, которые по всей стране погибли от бедствия, голода и болезней. Можно вполне сказать, что народ этот был как бы обречен на истребление. 2000 гниющих тел найдены были даже в подземных ходах города. Во время осады все деревья в окрестностях были вырублены, и отсюда весь вид местности с ее обугленными, окровавленными развалинами настолько изменился, что всякий, кто бы вдруг прибыл в нее, не в состоянии был бы узнать, где он находится. Сам город был, по-видимому, столь неприступен с его массивными и несравненными укреплениями, что Тит открыто заявлял, что в этой победе он явно видит руку Божию. Так совершился страшный суд Божий над иудейским народом, который по своей жестоковыйности не познал времени своего благодатного посещения, не принял обетованного Мессии и таким образом не исполнил своего великого предназначения. Как бесплодная смоковница он был срублен у самого корня и прекратил свое национальное существование. Событие это имело чрезвычайно важное значение для церкви. Оно показало даже иудействующим, которых было немало среди христиан, что иудейство отжило свой век, и Ветхий Завет решительно прекращен всемогущей рукой Божией. Церковь Христова должна была стать полностью независимой от иудейского храма и Моисеева закона, и это все теперь совершилось само собой при самых поучительных обстоятельствах. Когда в 120 году на развалинах Иерусалима построена была Елея Капитолина, и христианам был позволен свободный доступ в нее, между тем, как ни один иудей не смел приближаться к ней, то церковь иудействующих практически прекратила свое существование. «До этого времени, — говорит Сульпиций Север, — почти все христиане в Иудее соблюдали закон, в то же время поклонялись Христу как Богу. Но по божественному установлению это иго закона должно было быть снято от свободы церкви. Церковь Елии Капитолины не была уже по преимуществу иудейской и даже формально отделяла себя от иудеев. В первый раз в 137 году она избрала своим епископом Марка из необрезанных язычников. Событие это многознаменательно доказывало, что даже в Иудее будущая судьба христианской церкви не была более в опасности от иудеев. Церковь тогда окончательно и навсегда освободилась от уз синагоги и могла спокойно осуществить предсказание Христа о том дне, когда истинные поклонники будут поклоняться не на горе и не в Иерусалиме, а будут поклоняться на всяком месте, духом и истиной. Глава 48. Удаление христиан из Иерусалима перед осадой его. Апостол Иоанн, его жизнь и деятельность. Страшный суд Божий, постигший народ иудейский за его неверие и жестоковыйность, совершился во исполнении ясных предсказаний Христа. В своей прощальной беседе, под грустным впечатлением окончательного отвержения со стороны избранного народа, Христос предсказал, что Он опять скоро посетит народ иудейский, но посетит уже в качестве грозного судьи для праведного возмездия ему. Посещение это должно было совершиться еще при жизни того самого поколения, которое повинно было в отвержении Христа и совершении ужаснейшего преступления богоубийства. «Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 34. И предсказание это в точности соответствовало страшной действительности. «Сначала, — говорил Христос, — услышите о войнах и о военных слухах, восстанет народ на народ и царство на царство». И действительно, весь Восток в это время был в чрезвычайном возбуждении, Иудея в открытом восстании, а войска из Испании, Галлии, Германии с одной стороны и из Иллирии и Сирии с другой устремлялись в Рим для решения вопроса, кому после смерти Нерона должен был перейти императорский престол. Будут глады, моры и землетрясения по местам. И римские историки передают, что в это именно время с особенной силой обрушивались на человечество эти страшные бедствия. На небе были необычайные знамения. Над Иерусалимом в течение целого года перед войной горела страшная комета в виде серпа, наводившая своим видом ужас на жителей. Все же это начало скорбей. Вслед за ними должны были прийти дни, когда враги обложат тебя, Иерусалим, окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не останется в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Евангелие от Луки, глава 19, стихи 43-44. Тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 21. Но этому страшному суду должны были подвергнуться только иудеи. Все же, узнавшие время посещения, не подлежали ему и могли избегнуть его бегством из Иудеи в горы. Христос указал и признак, по которому христиане могли узнать о приближении бедствий, чтобы заблаговременно искать убежище. «Когда увидите мерзость запустения, стоящую на святом месте, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы». Всем хорошо известно было, что разумелось под мерзостью запустения. Это именно водворение римлянами языческих знамен на священной почве святого города, и христиане воспользовались этим предостережением. Лишь только Тит расположился со своим войском перед городом и поднял свои языческие знамена, как христиане вспомнили об этом предостережении Христа и бежали в гористый город Пеллу за Иорданом. Иерусалим был обречен на неминуемую гибель, потому что в духовно-нравственном отношении он был труп. А где будет труп, там соберутся орлы. Как они именно и собрались для растерзания этого трупа. Пелла сделалась главным средоточием Церкви Христовой до тех пор, пока император Адриан не позволил христианам возвратиться на восстановленное пепелище погибшего города. Этот страшный суд Божий совершился уже после смерти апостолов, которые, как и предсказывал Христос, в большинстве были преданы на мучения и убиты. Но один из них пережил это бедствие. Именно тот, о котором Христос сказал: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока прийду». Евангелие от Иоанна, глава 21, стих 22. Это именно Иоанн, ученик, которого любил Иисус. Ему суждено было долей всех других апостолов сиять на небосклоне апостольского века, и он сошел с апостольского поприща почти уже с окончанием этого века. О жизни его после вознесения Иисуса Христа на небо известно очень мало. Приняв на себя великую обязанность сыновнего попечения о Пресвятой Деве Марии, он всецело отдался исполнению этого высокого долга и лишь изредка выступал на поприще открытой апостольской проповеди. Однако же он именно вместе с апостолом Петром на первых порах был главным проповедником и провозвестником воскресшего Христа, и ему же пришлось одним из первых давать ответ перед Синедрионом, привлекшим их к суду за проповедь о Христе. В течение этого времени апостол Иоанн, видимо, жил в Иерусалиме, хотя, быть может, по временам и отлучался из него в другие местности Палестины. При новом взрыве гонительской ревности Синедриона он схвачен был с другими апостолами и ввержен в темницу. После чудесного освобождения ночью ангелом, при рассвете следующего дня, они еще раз были схвачены и приведены в Синедрион. На этот раз они были арестованы без насилия, так как гонители опасались насильственного вмешательства народа в их пользу. До безумия, однако же, уязвленный твердостью апостолов, которые на всевозможные доводы первосвященника отвечали в лице своего представителя апостола Петра, что они обязаны отказать в повиновении убийцам своего Господа, Синедрион серьезно был занят вопросом, предать ли их всех смерти. И от совершения этого рокового преступления их отклонил только своим мудрым советом Гамалиил. Они решились, однако же, подвергнуть апостолов бичеванию, и тогда апостол Иоанн впервые узнал, что значило претерпеть позор и телесные мучения за своего Господа. Но это мучение не достигло имевшейся в виду цели. Апостолы радовались, что они сподобились перенести позор ради имени Христа, и ежедневно в храме проповедовали его Евангелие. Затем, после путешествия в Самарию для утверждения новообращенных, апостол Иоанн почти совсем сходит с поприща исторически известной деятельности. О его движениях и жизни можно судить только по некоторым намекам в его посланиях и по сохранившимся о нем преданиям. Из Иерусалима он, по-видимому, направился по стопам апостола народов в Рим и там пережил страшное время гонения на христиан. Есть предание, что он сам подвергнут был мучению и ввержен в котел с кипящим маслом, но вышел из него еще более здоровым и юным. Хотя жизнь его и сохранена была для блага церкви, но впоследствии он был схвачен в Риме и отправлен в ссылку на полупустынный остров Патмос, и именно за Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа. Там он удостоился великого откровения о будущих судьбах церкви и мира, каковое откровение и изложено им в Апокалипсисе. По освобождении от ссылки апостол Иоанн поселился на жительство в Эфесе, и эта столица Малой Азии сделалась центром его апостольской деятельности. Из Эфеса апостол мог следить за жизнью всех окружающих церквей и часто предпринимал путешествия для личного обозрения их. Здесь апостол наблюдал за возрастанием Церкви Христовой до конца своей жизни, и при нем с особенной ясностью стало развиваться то зло, от которого уже предостерегали и другие апостолы, именно зло лжеучительства. Зло это удобнее и, скорее всего, могло развиться именно в Эфесе, так как этот город был центром умственной жизни всей Малой Западной Азии и находился в постоянных сношениях со славившейся своими философскими школами Александрией. Там явилось много таких личностей, которые, не удовлетворяясь простым пониманием христианства, стали излагать его с философской точки зрения. И так как евангельская истина не укладывалась ни в какую философскую систему, то являлось неизбежным извращение истины, доходившее до еретического заблуждения и полного отрицания христианства, то есть до антихристианства. Таких антихристов было в Эфесе уже много. Но самым видным из них был Керинф. Это был один из тех людей, которые колеблются подобно волнующемуся морю и увлекаются всяким ветром учения. Так он перемешивал и перепутывал различные иудейские заблуждения с языческими представлениями, и из этой смеси у него образовалась собственная система, по своему духу совершенно еретическая. Он учил, что мир сотворен добродетелью или силой гораздо низшей сравнительно с истинным божеством, что Иисус родился не от Девы, а от Иосифа и Марии, и отличается от людей только необычайной добротой, что божественный Христос только временно нисходил на человека Иисуса именно во время крещения, а во время страдания он опять отлетел в свою плерому, будучи не способен к страданию, и что вообще Иисус был только учитель, а не искупитель человечества. Все эти воззрения выходили у него из того ложного положения, что между Богом и материей не может быть никакого взаимообщения. И Бог настолько удален от человека, что не может иметь непосредственного отношения с ним. Отсюда, само собой, являлось отрицание воплощения божества. А затем, так как материя считалась источником зла, то проповедовалось учение об угнетении материи или тела, и это, естественно, приводило таких еретиков или к чрезвычайному аскетизму, разрушавшему тело без должного обуздания его страстей, или же к антиномианской распущенности, которая тоже должна была разрушать тело, но совершенно противоположным путем, через постыдное самоуслаждение. Ясно, что такое учение и в религиозном, и в нравственном отношении было полным отрицанием истинного христианства. Именно было антихристианством. С этими-то лжеучителями и приходилось бороться апостолу Иоанну. Он их прямо изобличал как антихристов. «Всякий, отрицающий, что Иисус есть Христос, Сын Божий», другими словами, всякий утверждающий, как утверждал Киринф, что исторический человек Иисус не был в полном смысле Бог, есть, по торжественному заявлению апостола Иоанна, антихрист. Вопреки этому лжеучению, сам апостол торжественно проповедовал, что Иисус есть Христос, что Христос есть Иисус, что Иисус есть Бог, что Иисус не какое-либо отдельное существо от Сына Божия, но тождествен с Ним. По мнению гностиков, божество пришло и снизошло на Иисуса, подобно птице по воздуху. Но апостол Иоанн свидетельствует всем своим Евангелием и посланиями, равно как и Апокалипсисом, что Бог сделался человеком и обитал в нашем человеческом естестве нераздельно. Привечный Сын Божий не только наполнял все существо Иисуса, который был Он Сам, но также наполнял всех верующих, которые рождены от Бога, а не от хотения плоти. Он наполняет все божественной жизнью и славой. Все эти истины апостол Иоанн изложил в своих трех посланиях, особенно в первом, где он вместе с тем предостерегает верующих от антихристов, которых тогда появилось уже много. Первое послание апостола Иоанна, глава 2, стих 18. В этом же послании апостол с особенной силой внушает верующим любить друг друга и любить не словом или языком, но делом и истиной. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Первое послание апостола Иоанна, глава 4, стих 8. Другие два послания апостола Иоанна более краткие и написаны: второе «Избранной госпоже», неизвестно, отдельной ли личности или церкви, и третье «Некоему возлюбленному Гаию». В обоих этих посланиях апостол восхваляет их любовь к истине, предостерегает от лжеучителей и людей злонамеренных.